высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте! Напомню, что на протяжении предыдущей передачи мы с протоиереем Андреем Спиридоновым разговаривали о третьей просфоре, которая используется во время проскомидии. Она называется девятичинной. Именно из нее изымается частица во имя святых пророков. Мы вспомнили святого Илию, его появление вместе со Христом на горе Фавор во время преображения. Вспомнили, что пророк Илия живым был взят на небо в огненной колеснице. Сегодня мы продолжим рассуждать об этом.
Через ночку на восток, в лунном серебре, гнал коней Илья пророк, выкупать в заре. Кони громами подковом ударазбысь, вдаль за облачных лугов бешено неслись. Коров ширила заря, рвала хапки звезд пророк, на зимы кидал, сотрясая наш мирок, буйно хохотал. Пророк выкупать в заре, кони громами подковом ударазбысь, вдаль за облачных лугов бешено неслись.
Кстати, отец Андрей, этому событию посвящен ряд совершенно феноменальных, красивейших древних икон, одну из которых можно видеть в нашем храме Благовещения в Петровском парке. Вот. И в народной, кстати, традиции Илья Пророк, он, ну, как пишут фольклористы, заместил в народном сознании каких-то древних, каких-то таких, ну, богов, не богов, вот, ну, скажем так, стихии, которые порой обожествлялись громовержцев именно вот из-за этой огненной колесницы.
Ну, да.
И так,
ну, да.
Вот две традицией в народном сознании, традиция, скажем так, свароговска, «Дождь Божья», перуновская, она вот перетекла довольно естественно в христианскую...
Ну, я не думаю, что в собственном смысле вот эту тему имеет смысл как-то абсолютизировать, педалировать, что ли, что, так сказать, языческие традиции, они в чистом виде как-то перетекли.
Нет, они трансформировались, ну, естественно.
Да, церковь, она действительно как-то вот христианство, оно замещало эти народные традиции. Ну, а что... как говорится, было делать с естественным, ну, таким вот религиозным народным опытом. Собственно говоря, язычество же, язык, язычество – это в буквальном смысле...
Народ.
Народ, да, народная религия. Да. Вот. Поэтому на таком естественном, что ли, природном, народном, низовом, в хорошем смысле низовом, вот именно земном таком уровне, естественно, что христианство, оно, христианское народное миропонимание, оно как-то, да, вот сочетает в себе, точнее, происходит вот замещение какого-то вот такого народного языческого стихийного мировосприятия реалиями, в общем-то, вполне христианскими. Ну, это, в общем-то, вполне нормально, естественно, если, конечно, не начинает в этом преобладать какой-то такой, прежде всего, магизм.
Очень хорошее слово, отец Андрей, употребили, именно верное. Мировосприятие народное. Ведь действительно, ну какая это религия? Стихии, они ведь реальны. Дождь реален, молния реальна, солнце реально. Жизнь земледельца без этих абсолютно реальных стихий невозможно представить. Они могут и покарать, они могут и дать благо. Но это же реально. Это не имеет никакого отношения к религии. Никакого.
Тут, я боюсь, не совсем так все просто, потому что под стихиями в таком, ну, вообще, и христианском миропонимании, не только христианском, древнем, подразумевается не просто вот внешние природные какие-то явления, там, да, дождь, град, там, ветер, буря, воздух, вода, солнечный свет и так далее и тому подобное. Под стихиями еще подразумеваются стихии невидимые, но которые в этом мире присутствуют и, наверное, которые еще и попущением Божиим взаимодействуют, могут как-то взаимодействовать со стихиями видимыми, вот чисто природными. И, конечно, судить о степени, образе этого взаимодействия, ну, обычному человеку достаточно сложно. Обычному, который, скажем так, не имеет дара развлечения духов как таковых. Здесь, может быть, немножко углубляясь в сторону, но тут, да, все оказывается взаимосвязано. Кратко вот скажем, что такое дар развлечения духов. Дар развлечения духов с точки зрения христианской – это вот один из высших от Бога таких даров, которого может сподобиться человек, достигший святости, причем даже не просто святости, а духовного совершенства. Ну вот преподобничество. О преподобничестве мы еще, наверное, будем говорить тоже применительно чинопоследованию Проскомидии, потому что здесь тоже одна из частиц, она выделена вот в честь преподобных в отдельный чин. Но вот применительно к дару такого вот именно духовного видения, дара развлечения духов, надо сказать, что это почему считается очень высоким даром в христианстве. Можно сказать, употребляя еще одно слово, в такой христианской мистике. Хотя мистика, мистицизм, понятие достаточно скомпрометированное разными оккультными, теософскими, синкретическими учениями, построениями, но все-таки в какой-то степени употребимо. Так вот, даром развлечения духов, почему он, повторюсь, считается очень высоким даром, может обладать только человек, достигший бесстрастия. Почему бесстрастия? Ну, потому что человек, достигший бесстрастия, он имеет такую полноту благодати Божией, такое качество внутреннего устроения, что на него дьявол уже не имеет никакого воздействия, не имеет никакой власти. Почему это важно? Ну, просто-напросто потому, что, как святые отцы же говорят, дьявол действует на нас, на каждого человека, через наши грехи и страсти. Многие боятся внешних магических воздействий, ну, порчи, сглаза, да, там, и так далее и тому подобное. На самом деле, внешнее магическое воздействие, оно над человеком может иметь власть постольку поскольку. И, в общем-то, только тогда, когда дьявол имеет некую часть в человеке. То есть, если дьявол видит, что в человеке развиты страсти те или иные, и человек дает этим страстям себе место, то в таком случае он и имеет большую или меньшую власть над тем или иным человеком. Если же внутри человека, вообще в человеке страсти, грехи побеждены, то дьявол уже власти над человеком не имеет. И тем более никакое магическое воздействие уже внешнее человека не может устрашать верующего христианина, живущего во Христе. И применительно к внешнему миру, вот, применительно к тому, что мы назвали стихиями. А почему это важно? Да просто-напросто потому, что только человек, достигший бесстрастия, он может безопасно созерцать окружающие миры, видимые и невидимые, и те стихии, которые в нем присутствуют. По той простой и печальной причине для нас, что все мы от Бога отпали в лице Адама и Евы, и отпали еще вот Адам и Ева на уровень существования, как говорят святые же отцы, на нравственном, духовном, так сказать, горизонте, что ли, на уровень существования духов нечистых, сил бесовских, демонических. Потому что еще раньше вот эти силы, бывшие ангельскими, низверглись именно на этот уровень, удаленный от Бога. И когда человек удаляется от Бога на уровне, вот, повторюсь, духовном, он оказывается на том же, увы, горизонте существования нравственного, невидимого для него. И невидимого для него ко благу же человека, потому что здесь тоже это важно подчеркнуть, те ризы кожаные, которые сотворил Бог для уже падших Адама и Евы по толкованию святоотеческому же, это не только, возможно, шкуры убитых животных, которых пришлось убивать, потому что надо было одежды для вот уже в этом мире падшим существовать. Но это еще и такая одебелевшая, отяжелевшая человеческая плоть, нарушение внутри человека естественной, изначальной данной духовной иерархии, когда вот эта плоть выступает на первое место и закрывает человеку духовное зрение. Это является для человека благом, для падшего человека. Потому что если бы духовное зрение человеку не было закрыто в Адаме и Еве, отпавших от Бога, тогда человек бы видел постоянно вот этих духов нечистых. И, как сказано же у святых, опять же, отцов, демонизировался бы в крайней степени, стал бы бесовиден, находясь в непрестанном, прямом, видимом общении вот с духами зла. Тогда спасение для человека стало бы невозможным, потому что, как свидетельствуется же христианским богословием, миропониманием христианским, Бог вочеловечился во Христе, но не водемонизировался. За человека есть ходатай, Спаситель Христос, а вот за демонов такого ходатая прямого нет. И поэтому все попытки как-то включить в человеке вне преподобничества, вне полноты христианской святости, вне вот этого дара духовного видения, развлечения духов, включить видение иного мира, оно чревато тем, что человек может прийти в прямое общение с этими вот духами нечистыми, бесами, и легко повредиться и духовно, и психофизически, и собственной душе легко повредить в крайней степени.
Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкую луна освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна. Еду, еду в чистом поле, колокольчик дин-дин-дин. Страшно, страшно по неволе средь неведомых равнин. Эй, пошел ямщик, нет мочи, коням барин тяжело. Вьюга мне слепает очи, все дороги занесло. Хоть убей, следа не видно, сбились мы. Что делать нам? В поле бес нас водит, видно, да кружит по сторонам. Посмотри, вон-вон играет, дует, плюет на меня. Вон теперь во враг толкает одичалого коня. Там верстою небывалый он торчал передо мной, там сверкнул он искрой малой и пропал во тьме пустой. Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкую луна освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна, сил нам нет кружиться доли. Колокольчик вдруг умолк, кони стали. Что там в поле? Кто их знает, пень или волк? Вьюга злится, вьюга плачет, кони чуткие храпят. Вот уж он далече скачет, лишь глаза во мгле горят. Кони снова понеслися, колокольчик дин-дин-дин. Вижу, духи собрались средь белеющих равнин. Бесконечны, безобразны, в мутной месяце игре закружились бесы разны, будто листья в ноябре. Сколько их, куда их гонят? Что так жалобно поют? Домового ли хоронят? Ведьму ль замуж выдают? Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкую луна освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна. Мчатся бесы рой за роем в беспредельной вышине, визгом жалобным и воем надрывая сердце мне.
Почему, собственно говоря, христианство, церковь вот, выступает против разного рода так называемых нетрадиционных там, да, религиозных практик, против магии, колдовства, оккультизма, вообще против некого якобы психофизического там, какого-то усовершенствования человеческой природы, попыток расширить ее границы, да, психофизической деятельности, там, даже такие, как там, ну, йога, например, или еще те или иные практики, которые как будто бы даруют человеку какие-то новые, паранормальные, исключительные способности, возможности. Но все эти вот способности и возможности расширения сознания или выхода в астрал, ментал, гуляния по другому миру, вот всякие там третьи глазы, чакры, их открывание и так далее, это все может привести и приводит человека к общению с этими самыми вот нечистыми духами, бесами, демонами и грозят очень такой вот серьезной опасностью духовной, опасностью духовной поврежденности как такового человека, когда человек не через святость, не через достижение бесстрастия перелазит, как говорится, через границу мира, вот в мир иной пытается заглядывать, а делает это вот именно неправым пред Богом образом. Фактически приходя в общение вот с этими духами нечистыми и стихиями в том числе, потому что вот отпав на уровень существования духов злобы, человек и мир тоже отпадает, и стихии мира, они тоже отпадают от такого, ну, прямого подчинения человеку, а тем самым и не то чтобы, ну, стихии не подчинены Богу, они все равно подчинены Богу, но в таком гармоничном устроении миропорядка, который был до греха падения, через венец творения человека стихии, они были подчинены и человеку, вот в некой естественной, изначальной Богом данной иерархии ценностей. Когда же человек от Бога отпадает, вся вот эта иерархия ценностей, она искажается, и стихии выходят из повиновения человеку. А мало того, доступ к этим стихиям, видимо, какой-то определенный, получают и стихии мира невидимого, которые включают в себя вот этих духов злобы, дьявола и ему тоже вот подчиненных бесовских сил. Поэтому, ну, просто-напросто мы не можем сказать, что вот естественные стихии мира, они полностью, ну, демонизированы, что ли. Но в какой-то момент за ними могут стоять и не только силы ангельские, но и силы, так сказать, демонические, тоже скрываться. И человек древний, в том числе язычник, потому что вне поклонения прямого истинному Богу, собственно говоря, человек, он оказывается все равно в большей или меньшей степени язычником. И понятно, что вот начиная еще с древнейших времен, вот попытка как-то взаимодействовать с внешними вот этими стихиями, как-то их приручить, следовать каким-то, что ли, принципам, там, парадигмам взаимодействия с ними, ну, для элементарного выживания. Они и рождают, к сожалению, ну, очень быстро поклонение этим стихиям, ну, которые включают в себя определенный элемент идолопоклонства. Ведь многие же идолы языческие, в кавычках, боги, они ведь связаны напрямую там, да, вот, с плодородием, с сельским хозяйством, с другими естественными сферами человеческой деятельности, которые, ну, в древнем человеке, может быть, острее, чем нами, осознавались, что вот с этим прямо связано его выживание. И этот вот элемент идолопоклонства, он с течением времени, со столетиями принимал самые разные формы, в том числе вот культы таких вот идолов, как тот же вот Ваал, Астарта, о которых мы вот говорим применительно к библейской истории, можно сказать, библейской Одиссее пророка Илии, когда он их изобличает прямым противостоянием, прямым противодействием, даже уничтожением физическим, кто этим культом служил. И недаром апостол Павел говорит, что боги язычников – суть бесы. Действительно, это вот идолопоклонство, которым было заражено в древние времена вот большая часть человечества, оно принимало такие крайние формы, вплоть даже до человеческих жертвоприношений, а фактически оно уводило человека в общение с духами нечистыми, фактически в общение с дьяволом. Хотя, казалось бы, ну, вроде речь может идти о неким только поклонением стихиям как таковым. А за этим вот скрывались такие уловки, сети, на самом деле, дьявольские. Почему, собственно говоря, и пророки, и ветхозаветные, а потом и новозаветные святые, и вообще Церковь Христова, она всегда непримиримо с этим борется. Всегда то или иное язычество вот в таких крайних проявлениях, в идолопоклонстве еще древнем, а в наше время вообще просто в магизме, там, в каком-нибудь уже целительстве, там, экстрасенсорике, там, астрологии, ну, обличает, противостоит этому, потому что за этим так или иначе, пусть это даже часто скрывается какими-то такими, знаете, или безобидными словами, или как там какие-нибудь астрологи говорят, да, что а мы человеку там помогаем, а мы его направляем, а мы там только желаем улучшить там его, так сказать, жизнь, там, здоровье поправить. Но за этим всем они могут, те, кто так говорят, и не понимать этому, и не понимать этого, на самом деле скрывается сам дьявол с его вот такими кознями. Увы, это достаточно часто так и оказывается. И тут ведь стоит тоже заметить, что часто такие хитрости, как говорится, здесь тоже дьявол-то использует. Люди порой приходят в храм и говорят, а как вот я к целительнице, ну, вынуждена была обратиться или к экстрасенсу, там, она мне там все про меня сказала, чего она знать не могла, у нее там иконы висят, а у нее там крест, она говорит, что ее вообще на эту деятельность благословили, да? Здравствуйте, пожалуйста. А кто она такая? Ну что, преподобный Серафим Саровский? Это там целительница или экстрасенс? У нее что, дар развлечения духов? Она что, достигла бесстрастия, чтобы таким образом пытаться с помощью иного мира, стихии этого иного мира, судьбы человеческие вершить и на них как-то влиять? Да святые отцы говорят, что даже есть благотворные бесы, которые дают человеку видимость исцеления, дабы только его еще больше запутать и заставить поверить действию этих якобы стихий из иного мира, которые таким образом простираются порой. И хотя это в наше время выглядит, ну, как будто бы даже порой безобидно, на самом деле ничего безобидного в этом нет. В этом кроются очень большие опасности. И если в ветхозаветные времена вот пророк Илья, побеждая там вот жрецов этого Ваала, просто брал и вырезал, естественно, в наше время, да вообще это, как говорится, новозаветным духу, оно не может быть свойственно. Но обличать это и понимать, что за этим скрывается самая серьезная опасность, как христиане мы всегда должны быть готовы и вообще понимать, а не прибегать к какой-то, это, знаете, такой модной в наше время корректности, политкорректности, толерантности, в том числе религиозной, раскланиваясь там и с теми, и с этими силами. Нет, извините, наша вера твердая во Христа воскресшего, и если даже мы сталкиваемся порой с какими-то неожиданными явлениями, которые, может, и связаны со стихиями, вот и невидимыми, ну, еще нам тогда хорошенько помолиться, подумать, разобраться, а действительно ли эти духовные силы светлые, вот действительно ли они ангельские, а не являются ли они скорее наоборот совсем силами не ангельскими, а может быть даже и демоническими. То есть вот это развлечение, пусть мы и не имеем, каждый христианин пусть и не имеет такого дара развлечения духов, но, как говорит апостол, не каждому духу верьте. Такая вот духовная осторожность, она должна в жизни и современного христианина всегда присутствовать. И вот, кстати говоря, когда мы обращаемся, к примеру, даже древних, еще ветхозаветных святых пророков, нам они об этом тоже напоминают.
В передаче, которая заканчивается сейчас, принимал участие протоиерей Андрей Спиридонов. Звучали песни группы «Медвежий угол» «Илья Пророк», фрагмент симфонической фантазии Петра Ильича Чайковского «Буря», стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Бесы» читал Михаил Казаков, ну а в конце звучал «Тропарь» святому пророку Илье. Всего доброго.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.